Первым делом. Специальная утренняя версия Business FM за 10 минут.
Здравствуйте, сегодня 7 июля, я Игорь Ломакин, это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. Тела погибших при катастрофе Ан-26 начали извлекать из воды у берегов Камчатки. По данным РИА, на это утро пока найдены трое погибших, они не опознаны. Интерфакс сообщает о 6. Работа мешает погода, которая снова испортилась. Летевший из Петропавловска-Камчатского самолет пропал вчера незадолго до посадки в поселке Палана. Позже части фюзеляжа нашли на склоне сопки и в море в 4 километрах от берега. По предварительной информации, погибли все 28 человек, которые находились на борту. На Камчатке объявлен 3-дневный траур. Обстановка в Афганистане стремительно ухудшается. На фоне вывода оттуда войск США и НАТО, заявил Сергей Лавров. По его словам, Владимир Путин находится в контакте с лидерами Центральной Азии, и Россия, цитирую по Интерфаксу, будет использовать возможности своей военной базы в Таджикистане, чтобы не допустить агрессивных поползновений в отношении союзников в контексте ситуации в Афганистане. Конец цитаты. В России сегодня вступили в силу смягченные правила для тех, кто возвращается из-за границы. Как следует из приказа Роспотребнадзора, привитые россияне, равно как и переболевшие в течение последних 6 месяцев COVID-19, при прибытии больше не должны сдавать ПЦР-тест. Остальным будет необходимо пройти не 2, а только 1 тестирование в течение 3 дней после возвращения. На российский рынок вернулись горящие туры. Продукт, который пропал в середине прошлого десятилетия, этим летом вернулся, пишет «Коммерсант». По данным издания, дисконт на туры в Турцию с вылетом на ближайшие даты сейчас достигает 40%, а средние цены снижаются. Участники рынка объясняют это тем, что россияне стали откладывать покупку туров, и операторы вынуждены цены понижать. Хакеры атаковали сети Национального комитета Республиканской партии США, пишет Bloomberg. Неизвестно, каков был исход кибератаки и было ли что-то похищено, но источники агентства заявляют о якобы причастности взломщиков к группировке «Кози Бэр», которую в Америке связывают с СВР. Уже последовала реакция посольства России в Вашингтоне. Дипмиссия назвала публикацию «измышлениями» и призвала Bloomberg вспомнить о профессиональной этике. Число личных банкротств в первом полугодии этого года по сравнению с аналогичным периодом года прошлого удвоилось и достигло почти 43 тысяч случаев. Это следует из данных Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Кроме того, в первые 6 месяцев этого года в России впервые с 2017 года выросло количество корпоративных банкротств. Рост составил 9%, в абсолютных цифрах это почти 5 тысяч случаев.
Первым делом.
К основным темам. Синоптики обещают сегодня на Кубани новые ливни, грозы, град и так далее. Стихия продолжает бушевать в регионе, который уже пережил наводнение и разрушение с воскресенья. 4 человека погибли, в том числе 2 ребенка. Едва сумел спастись пчеловод Денис Евсютин из горного поселка Хамыха Северского района. Вот что он рассказывает.
Поток такой, что бревна пролетали, как пуля. Сначала у нас уровень на поляне был где-то 20-30 сантиметров воды. Потом стал подниматься потихоньку, и когда я уже понял, что резко идет подъем. Я зашел в жилое помещение на КамАЗе, чтобы схватить документы, там какие-то вещи, все это погрузил в мешок. А у меня уже просто оставалось на высоту головы внутри воздуха. Я через боковую дверь ныряю вниз, 2 глотка сделал, и уже все, и вода вот в потолок уперлась. Я мешок этот бросил совсем, вынырнул через эту дверь и выплыл кое-как на крышу. Встал на крышу, буквально за 15 минут полностью до плечей поднялась вода, летело бревно, я за это бревно схватился, меня сразу протащило и в дерево уперся. И я вот на это дерево залез, и вода поднимается, еще где-то метр, вот я вверх поднялся практически до самого верха.
В итоге всю ночь Денис просидел под ливнем на вершине дерева, а другие жители поселка на крышах. Теперь пчеловод разорен. Его пасеку на 150 ульев, все документы, кроме паспорта, и деньги унесло потоком воды глубиной в 6 метров. КамАЗ и легковая машина тоже утонули. Вчера вечером координационный центр организации «Мы вместе» в Краснодарском крае начал сбор волонтеров для помощи населению в ликвидации подтоплений. Требуются люди от 18 и желание оказать физическую или психологическую поддержку, говорится в сообщении волонтерского штаба.
Первым делом.
Никиту Белых доставили из рязанской колонии в СИЗО Кирова. Бывший губернатор Кировской области внезапно стал подозреваемым по уголовному делу о превышении должностных полномочий. История касается 2015 года. По версии следствия, тогда Белых обеспечил крупную сделку. Кировская региональная ипотечная корпорация, сокращенно КРИК, одолжила одной из компаний региона 320 миллионов рублей. Полностью этот долг погашен не был, а через суд в областной бюджет потом удалось вернуть только 202 миллиона, говорится в отчете СК. Что случилось с еще 118 миллионами, из сообщений ведомства непонятно. При этом по первому делу о получении взятки Белых содержится под стражей, а потом и в заключении уже более 5 лет. В декабре он имел право подать на условно-досрочное освобождение, комментирует партнер адвокатского бюро Забейда и партнеры Александр Забейда.
Приговор по такому делу полностью или частично может поглощать неотбытый срок по старому делу. Безусловно, возбуждение уголовного дела по событиям 2015 года вызывает вопросы. То есть, почему это преступление выявлено именно сейчас, в 2021 году. Но вместе с тем, причины подобных действий со стороны следователей, они вполне могут лежать и на поверхности, поскольку новое дело определенно может стать препятствием к его освобождению условно-досрочно. Составы такие не очень простые для расследования, и достаточно часто правоохранительные органы при расследовании вот 286-х перегибают палку, что находит потом отражение там в оправдательных приговорах или переквалификациях.
Новое дело предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы, при том, что по-старому бывший кировский губернатор получил 8 лет колонии строгого режима.
Первым делом.
Александр Лукашенко поручил ограничить транзит товаров из Германии через Белоруссию в Россию и Китай. Это ответ Минска на введенные против него европейские секторальные санкции, и который ставит в очень неудобное положение Москву. А дернуть Лукашенко значит как бы поддержать эти санкции, а на это Россия пойти не может, комментирует Георгий Буфт.
С другой стороны, на неформальном уровне с белорусским лидером можно оговорить все, что угодно, в том числе и жестко поправить его, когда речь пойдет о наиболее чувствительном ущемлении интересов России. Однако какие-то издержки все равно неизбежны, и они лягут на российский бизнес, который будет тут крайним. В прошлом году объем только железнодорожного транзита через Белоруссию в направлении Европы-Китай вырос на 60%. При этом до начала кризиса на Украине в структуре транзита трубопроводный транзит по объему составлял более 65%, железнодорожный чуть менее трети, а автомобильный лишь около 5%. При этом подавляющую часть всего международного транзита через Белоруссию составляют именно российские товары. А вот что касается той же Германии, то Белоруссия среди экспортных рынков этой страны занимает лишь 60-е место. Товарооборот с Белоруссией у Германии в несколько раз меньше, чем с любой из трех маленьких балтийских стран. Так против кого же батька на практике теперь вводит санкции?
Георгий Буфт.
Первым делом.
Карин Кнайсль, бывшая глава МИД Австрии, а с недавних пор член Совета директоров Роснефти, выступила с программной статьей для издания Business New Europe. Тема по нынешним прогрессивным временам немодная и неудобная. Кнайсль заявляет, что нефть рано списывает со счетов, а энергопереход несет риски для мировой экономики. Конечно, было бы странно, если бы представляющая Роснефть Карин Кнайсль высказывалась бы против нефти, но есть и те, кто с ее посылом согласны в принципе. Тот же переход на электромобили потребует в разы увеличить вредное для природы производство цветных металлов, говорит доцент Департамента политологии финансового университета Леонид Крутаков.
Для того, чтобы, например, полностью перевести бензиновый парк автомобилей и мазут, и солярки на электричество, то нужно, как минимум на 30% увеличить энергоемкость всей системы мировой энергетической. Во-вторых, нужно кратно, не в 2-3, а кратно, в десятки раз увеличить добычу кобальта, лития, меди, которые используются в аккумуляторах автомобильных. А они сами по себе тоже не безвредное производство. Поэтому, конечно, проблема колоссальная.
И не последнее значение будет иметь цена. АвтоВАЗ объявил, что к 2028 году перейдет на новую платформу по выпуску автомобилей, которая позволит выпускать машины на разных видах альтернативного топлива. Речь о метане, гибридном и об электричестве. С последним случаем АвтоВАЗа, правда, все непросто, говорит редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
Все здесь будет зависеть от общей политики государства. Если государство возьмется развивать электротранспорт частный, тогда это направление будет развиваться. Если нет, значит АвтоВАЗ будет использовать традиционные силовые установки двигателя внутреннего сгорания, как и сейчас. Пока запроса на электромобиль в массовом таком порядке нет, потому что мы хотим покупать электромобиль задешево. Этого не будет при данной ситуации. Но машина того же класса, но с электрической платформой, с батареей, с электродвигателем и так далее, будет стоить на 30-40% дороже, чем такая же машина с бензиновым двигателем. Никто из россиян не купит себе вместо гранта электрическую гранту, если она будет там на 40% дороже. Это абсурд.
Впрочем, пока зеленые автомобили АвтоВАЗа все равно только в проекте.
Первым делом.
Всего два матча осталось сыграть на Евро-2020. Первый финалист определился. Это Италия, которая минувшей ночью одолела Испанию только в серии пенальти 4-2. Основное время дополнительное завершилось со счетом 1-1. Сегодня пройдет второй полуфинал Англия-Дания. И, как считает телекомментатор Дмитрий Дерунец, англичане явные фавориты.
Финал должен быть Италия-Англия. Хотя лично мне хотелось бы больше, чтобы Испания-Дания. Датчане великолепную организацию показывают. Минусы англичан столько раз называли специалисты в зрелищности команды. Команда проигрывает. Но, если говорить о психологическом давлении, то, мне кажется, оно ушло потихоньку с команды Гаррета Саутгейта, учитывая, что одержали победу, самую статусную, мне кажется, за полвека в плей-офф над немцами. И, опять же, оборона, которая идеально пока что у сборной Англии.
А вот наш спортивный обозреватель Иван Швец не считает, что победа у англичан уже в кармане.
Англия до сих пор не пропустила ни мяча. 5 игр, ничья 0-0 с Шотландией и 4 победы с общим счетом 8-0. Верю, что эти цифры будут смазаны. Возвращаясь к Италии, сквадра Аззурра продлила рекордную серию без поражений до 33 матчей и 4-й раз в истории пробилась в финал первенств континента. Единственный пока титул датирован 68-м годом. Дания, кстати, в отличие от Англии, была чемпионом Европы в 92-м и еще 3 раза полуфиналистом Евро.
Однако на стороне англичан точно будут родные стены, поскольку этот странный, разбросанный по всему континенту чемпионат Европы, все заключительные матчи завершает именно в Англии, на лондонском Уэмбли.
Первым делом.
Уже не успеваю рассказать подробно о том, что в Испании теперь секс возможен только после получения четкого согласия. Это норма закона. О том, как в России в несколько раз выросли продажи книги под названием «365 размышлений Рэбе», только потому, что про нее упомянул рэпер Моргенштерн. И о том, правда ли, что взлом аккаунта на госуслугах чрева для жертвы грандиозными финансовыми потерями. Но у меня пока все. Это был Игорь Ломакин и подкаст «Первым делом». Кому мало, переходите в «Браткаст».
Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес FM» за 10 минут.